Алло, так вот, вот замечательно, вот теперь я тебя слышу, точно абсолютно, вы слышите себя? Отец Алексей Егоров сегодня в гостях в нашей студии, в эфире студии «Своя колокольня», студии «ТЭОС», радиостанции «ТЭОС», очень благодарен которой за возможность в прямом эфире, что называется, говорить. Телефон в нашем прямом эфире 8 800 333 1706, сегодня 19 октября 2016 года. Кроме того, конечно, вы можете присылать ваши сообщения на сайт, который называется очень просто teos.fm. Там есть кнопка «Слушать радио», «Задать эфир». Ну и также, конечно, вы можете присылать сообщения на наш номер в Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. У нас работает видеотрансляция, поэтому всем особый привет тем, кто нас видит в эфире нашей радиостанции. Ну что же, сегодня мы говорим на очень интересные темы. Очень благословите нашу передачу, начало нашей передачи.
Добрый день, благословился Господи, милости Божией и помощи в ваших трудах.
Сегодня у нас такая тема интересная, но вот для меня она на самом деле и больная, и вместе с этим какая-то радостная, и вместе с этим очень неоднозначная. Мы как-то раз говорили о том, что нельзя любить всех, нужно любить, значит, соответственно, совершенно конкретных людей. Но прошел я всякие, знаете, как его, ну, сложности в жизни прошел, и тут у меня возник совершенно другой вопрос. Я вспомнил слова Серафима Саровского: «Спаси себя, и хватит с тебя». И в этом случае я подумал о том, что, ну что же, тогда возлюби себя самого, то есть как бы люби себя, и, соответственно, может быть, тогда будет как-то полегче. Ведь, знаете, вот мне всегда казалось вот такой очень простой вещью. Что мы больше всего хотим в жизни? Причем, знаете, у меня в детстве это было ощущение такое, что вот все знают что-то, благодаря вот этому знанию у всех все хорошо, а у меня как-то вот все не так, то есть совсем не хорошо, потому что я, видать, как-то вот не знаю какой-то вот, какого-то секрета в жизни, какой-то штуки, которую все знают, а я нет. И мне стыдно спросить, что вы знаете такое, что у вас все хорошо, а я вот не знаю что-то, и у меня все плохо. Но потом, конечно, я, когда подрос, все равно с этим вопросом я все время жил, и пытаюсь до сих пор найти этот секрет, который никак мне не удается найти. Но вместе с этим хочется всегда чего? Одного хочется, чтобы меня любили. Вот когда приходят гости куда-нибудь, вот они что ждут от меня? Чтобы я их встретил с радостным сердцем, открыто, чтобы я стол накрыл, чтобы у нас смех лился, как там у Маяковского, смех из глаз в глаза лей, белыми свадьбами ночью. То есть хочется вот такого, такого хорошего, такого любовного отношения ко всем. Вот чего и я хочу точно того же. Но кроме того, и вот сейчас озадачу вас еще одним вопросом сразу. Мне кажется, что вот мы требуем, мы готовы, чтобы нас любили, мы очень хотим этого, но готовы ли мы вообще на самом деле сами любить, готовы ли мы сами отдавать, готовы ли мы к тому, чтобы не находиться в состоянии вечной войны, вечного осуждения, вечной драки, вечного такого какого-то состояние такого внутреннего противостояния всем и всея. Вот как вы думаете, отче?
Начнем с того, что же мы понимаем под словом или под понятием «любовь». Конечно, для каждого человека это особое такое внутреннее свойство, и мы, как говорят люди, любят по-разному. Угу. И в том числе, например, конечно, любовь там, к родителям, к детям, к жене, там, мужу.
Подождите, это разная любовь?
Да, это разная любовь. Она имеет оттенки, еще бы. Какие? Вот. Но это человеческая любовь. Есть понятие любви божественной. Угу. И вот любовь божественная, любовь, как понять вот любовь божественная, рождается вместе с человеком, является даром Божьим. И вот проявлением вот этой вот божественной любви в нас, угу, как вот богоподобного свойства нашей человеческой личности, данным от рождения, оно трансформируется, преображается как раз вот в разнообразную любовь по отношению вот к конкретным людям. Естественно, что мы внутренне всегда понимаем и отделяем любовь настоящую от ненастоящей. Понимаете? Вот когда говорят, что тебя кто-то любит, а я тебя люблю, ведь всегда человек начинает оценивать, насколько правильно или ну, точно он назвал вот это чувство по отношению к тебе, вот лично, к себе лично, да? И вот тут начинается анализ. И вот в этом анализе начинает действовать эго.
Так.
И это эго начинает преломлять.
Ну, эго – это я просто, да?
Да. Да, вот эго – я. То есть, собственное «я» начинает понимать. И вот тут начинается разделение. И в зависимости от глубины человеческой личности, его зрелости, вот это…
Очень интересно. Подождите. То есть, одну секунду. Зрелость человеческой личности. То есть, да, получается, ребенок любит, грубо говоря, конфеты.
Нет, подождите, я скажу сейчас общее понятие, да. А потом любовь к конфетам – это как раз преломление, как то, что ты говорил, это отражение той божественной любви, вот то изменение.
То есть это тоже так?
Да, конечно. Почему? Человек любит… Ну почему? Минуточку, вот давайте. И вот когда человек, насколько он понимает вот это вот, его зрелость велика, настолько точно он оценивает вот эту любовь. И вот это эго, которое внутри нас все время живет и действует, оно отражает как раз, или оно начинает взвешивать, и я люблю его настолько, насколько он любит меня.
Да.
Это вот называется товарно-денежные отношения.
А докажи мне, что ты меня любишь, да?
Это скажем,
товарно-денежные
низкие отношения, низкое понятие любви, да. И чем выше мы поднимаемся как личности, тем более точно мы оцениваем все же понятие любви. Что касается конфет этих вещей, да, ну, простой пример. В церковь ходят дети, например, что делают бабушки? Они ведь не говорят, встань там, перекрестись правильно. Они сначала дают конфетку, говорят, вот тебе мальчик или девочка, конфетка.
Я этого не видел.
А я это видел, да. Причем они, конечно, завлекают ребенка, да, чтобы, наконец-то, обратить его внимание, что вот его как-то любят. Вот. Но это не касается вот… Что, вопрос?
Да, у меня вопрос. Я общался с совершенно потрясающим человеком. Это клирик Спаса Преображенского собора. Значит, и вот он говорил о том, что вот он с детства своих детей, как он приучал к тому, чтобы вот хождение в церковь и на богослужение всегда было праздником. Он каждый раз после семейного похода на литургию, он устраивал такой семейный праздник. То есть они шли, там, не знаю, куда-нибудь попить чаю, ну, не в смысле домой, а они шли куда-нибудь, там, в какое-нибудь кафе или еще что-нибудь. И дети вот еще как бы приучались к тому, что это всегда поход в церковь, это всегда будет потом праздник. Потом им уже не нужно было это кафе, потому что сама литургия для них уже стала таким, ну, самоценным праздником. Но поначалу вот, и знаете, меня это, ну, сначала просто как бы, в общем, несколько шокировало. То есть, когда вот мне рассказали про конфетку, я сразу вспомнил вот эту вот историю. То есть, ребенок конфеткой в церковь заманивается или как?
Нет, зрелость человеческой души. Ведь когда человек рождается в мир, ведь душа еще не сформирована. Ну, скажем, вот эта вот зрелость, полнота, да, человечества, она не сформирована в этом маленьком человеке. И она формируется со временем. И чем больше становится этот человек человеком, тем больше ценностей у него, тем более духовным являются ценности, которые он начинает стараться воспринять в этом мире и приобрести, завоевать, не знаю, заработать. Но вот эти духовные ценности, в принципе, зарабатываются трудом. Там…
Хорошо, ну вот трудом, я понимаю, там, в общем, труд… Так, штампы всякие лезут, труд сделал человека, там, труд облагораживает, но сразу вспоминается тут этот еще код из Простоквашино, труд ради моей пользы, он облагораживает
человека. Это точно облагораживает человека.
Но как бы возникает еще один такой вопрос, когда труд, такой труд, это ясно, но ведь часто бывает так, что какие-то происходят неприятности со мной для того, чтобы... Ну, хорошо, вот даже вот так более конкретно.
Да.
17-й год. Вот мы в следующем году будем вспоминать столетие Октябрьского переворота.
Значит, или, как говорят, социалистическая Октябрьская революция.
Да, да. Я жил на бульваре 60-летия Октября, я никак не мог понять, я думал, что... Ну, в общем, были непонятны для меня, ну, в общем, неважно. И вот лозунг там «Бога нет» и «Полный вперед». По некоторым, ну, как бы таким категоричным оценкам, там очень много людей было, типа больше половины. На самом деле, я думаю, что гораздо меньше половины людей говорило, что «Бога нет», но это и актив части было достаточно для того, чтобы совершить, соответственно, переворот. Но здесь возникает вопрос вот какой. Тысячи людей, священников, верующих людей были расстреляны, убиты и прочее. И в этом случае получается, что за какие-то грехи нам Господь послал такие испытания, чтобы, мол, типа, чтобы вы вразумитесь, то есть как бы, что получается, что мы можем прийти к Богу не только через труд, но и через какие-то очень серьезные страдания.
Мы...
Нет, это по поводу любви. По поводу любви, то есть Божьей любви.
И любви к этим людям, которые расстреливали этих священников.
Да, да? Совершенно верно. Угу. Белокун, товарищ, из пулемета да. Священников просто очередями, хотя улица красиво Белокун называется.
Ну, сколько я помню, истинные православные священники, верующие, благословляли своих убийц. И такое было, да?
Вот смотрите, вот я просто, то есть получается, что, смотрите, они были готовы к любви. То есть это получается, что да. это была сформированная духовная личность.
Ну, они как благословляли? Они говорили: «Господи, прости им,
неверы же творят».
Да, ну, да. То есть это было не прямое благословение, но прощение этих людей. А, ведь любовь всегда всепрощающая. Хотел, прежде чем как бы вот ответить на этот вопрос, я прочитаю все же отрывок из послания к Коринфянам.
Я даже догадываюсь, какой.
Да, 13 глава. Чтобы вы поняли, что делать в такой ситуации, да? «Если я говорю языки человеческими, английскими, любви не имея, то медь я обзвенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имения мои и дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И самое главное, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит.
Все переносит.
Да, вот. Это как раз все переносит, да. О какой любви говорил здесь апостол? Как раз о божественной любви. То, что является пределом человеческого естества. То, до чего он может дойти. Вот до этой любви. Но вряд ли в своей жизни мы доходим до этого состояния. Это единицы. И эти единицы как раз сейчас находятся... На деревянных досках нарисованных, с нимбами. Да, они получили ту святость, к которой бы они стремились. Как же поступать с теми, вот, ну, нам, людям, которые еще не получили этого, и оценить действия тех людей, которые вот убивали, да, вот, ради какой-то идеи, как они... Да, были заражены идеей. Вот вопрос очень точный. Были заражены идеей. Вы знаете, вот это всегда личные переживания. Я, например, не могу судить, потому что для того, чтобы судить, надо самому стать у стенки и это испытать все. Но совершенно точно, например, я не смогу поднять вот оружие на человека. Уже нет тех сил и вот тех идей, которые могут заразить эту голову. Что делать с этими людьми, да? Конечно, любить в силу того, что я не достиг того совершенства, я не могу. Но прощать я обязан.
Обязан.
Да, обязан, потому что не есть человек, а жив будет и не согрешит. И вот это свойство, точнее, вот это понимание того, что я такой же точно грешник, и за мной стоят тучи бесчисленных грехов,
которые... Да, может быть, и больше.
Да. Они не позволяют мне вершить суд. А значит, если не суд, то оправдание. Другого варианта нет.
Ну, можно я тогда обострю совсем до конца? Да. Смертная казнь в этом случае.
Ну, вот, мое личное мнение, я всегда считаю, что суд Божий, он... Слово, все понимают, что он более справедлив, я по-другому скажу. Он более резок, более окончательный, более суров, чем какой-либо угодно суд человеческий. Поэтому я всегда отдам это на суд Богу.
Тогда я в этом случае хотел бы вспомнить слова Исаака Сирина, который, соответственно, говорил, Бог не допускает зла, он зло исправляет. Исаак Сирин. В этом случае, если он исправляет, то получается так, что он исправит. И в этом случае тогда получается, что, в общем, так или иначе, но мы все окажемся вот в любви Божией, и, соответственно, нет людей, которых мы можем каким-то образом здесь обвинить в неправильной вере, там, не знаю, там, не в спасительной вере, там, и так далее.
Да, если я православный, то, значит, вы говорите, например, о людях, там, протестантах.
Ну, там, еще... мусульманах, да. Буддистах, и, я не знаю, там, секте Муна и прочее. Ну, вот вообще, в результате получается...
Могу ли я любить протестанта?
Прямой вопрос.
Любить
протестанта.
Да, мусульманина.
Да, ну, всех.
Да, абсолютно точно могу. Потому что, вы знаете, мы ведь любим не какую-то идею. Мы всегда любим человека.
Людей.
Личность. Поэтому в этой ситуации, вне сомнения, я могу и точно совершенно, у меня есть люди, которые не являются православными, но я к ним испытываю невероятно теплые чувства и близкие к любви. И в том смысле, что я понимаю, что если люди ко мне обратятся за помощью, любой, как в нашем секулярном мире, даже финансово. Я все равно соглашусь, потому что если увижу, что человек просто страждет, необходимо помочь.
Знаете, мне нравится очень одна из фраз Николая Васильевича Гоголя, который говорил, что общество состоит из единиц. Что мы все, то есть как бы, да, вот мы ну, сейчас мы привыкли оперировать такими словами, как общество, народ, значит, этнос, ну и так далее. То есть мы так любим эпохалку и глобалку такую, мы обожаем это все. Потому что когда мы оперируем этими понятиями, то это ощущение такое возникает, я как командующий, значит, левый фланг сюда, там 100 тысяч, значит, этих людей сюда, 200 тысяч с левого фланга, и, значит, там, мелкими группками по 5 миллионов вперед. То есть вот у меня такое сразу глобальное. Но если наше общество состоит из единиц, как говорил Гоголь, то в этом случае получается, что вот это вот общество, оно превращается в общество личностей. И опять-таки, вот однажды я читал замечательного человека, мне очень нравится, Петр Мамонов, который сказал о том, что вот эта вот дьявольская работа – растащить людей по мнениям. То есть, вот представим себе, что вот это вот общество, сколько там у нас там в России, там 140 миллионов, вот 140 миллионов мнений. И в этом случае тогда у нас получается, прям беда, совсем беда. А в этом случае тогда, если не частные мнения все эти, то должна быть какая-то, не знаю, там идея, национальная идея. Что должно объединять всех этих людей, причем всех, самых разных, воинствующих атеистов типа Невзорова и верующих людей, как мы с вами, самых святых.
Ответ очень банальный. Людей объединяет территория.
Территория.
Да, территория. Да.
То есть в этом случае земной шарик.
Ну, нет, земной шарик очень разнообразен. И вот по поводу объединения идей, история территории, уточню, история территории объединяет. Германия, например, останется Германией, потому что она не проживает определенный, все же этнос, привязанный к этой земле и имеющий историческую память в генах просто. Понимаете?
То есть русские с китайцем братья навек, это было...
И все равно будет отдельно русские, отдельно китайцы. Всегда. А вот как только китайцы переедут сюда, я думаю, что будет... превращаться в русских.
Они мы в китайцев?
Нет.
Почему?
А вот как раз память истории, вот эта историческая память этой земли. И ничего не сделаешь с этим.
И вот интересно, тех людей... интересно.
Ну, это такое мнение у меня.
Очень интересно. Вот я предлагаю обсудить это мнение.
Ну, вот как... подождите, да. Вот смотрите, например, наши русские переезжают в Америку. Угу. Вы знаете, 4-5 лет, и это американцы. Это американцы. Да. Это доказательство моей идеи. Угу. Переезжают в Германию, вот я, конечно, говорю с людьми, да, это просто, у них уже свой другой менталитет, я говорю, ты же русский, ты родил, откуда такой оргнунг, порядок, ты же таким был разглядеем, а он говорит, не могу.
Понятно, мне очень нравится, знаете, когда вот еще в 90-е годы был такой массовый отъезд всего и вся за рубеж, и побыв в какой-нибудь англоговорящей стране или там, неважно, европейской стране, или там Америке, неважно, полгода человек возвращает и говорил, а как это будет по-русски? Понимаете, вот это очень было смешно, как это будет по-русски? Хотя он по-английски говорит, как китаец.
Ну, язык не самое главное.
Все-таки. Не, но язык тоже очень важная вещь. Вот опять-таки, вы опять задеваете ту тему, которая вот, вызывает у меня массу вопросов. Может ли вообще... Ну вот я знаю, у нас был недавно совсем к нам в Лавру приезжала группа православных китайцев. Вот, и все равно они ходили по Лавре как индейцы в резервации... в Америке вышли куда-нибудь. Ну, то есть они кучкой ходили и так, в общем, смотрели на все и вся как-то так весьма обособленно. Это вот была у нас совсем недавно, ну, буквально месяц назад, приезжала такая группа. Но вместе с этим я понимаю, что я с этими людьми, они православные, я православный, то есть мы с ним одной веры. Но оказывается, мы язык найти-то общий не можем. Даже в одной вере. А что делать в этом случае, когда мы находимся совсем в других верованиях? Опять-таки, любовь Божия объединяет всех, она может спасти, соответственно, всех. И в этом случае моя любовь к людям, она чем должна руководствоваться? Я допускаю себя полностью в руки Божьи, и тогда у меня получается, что у меня нет людей, которых я, как бы сказать, не готов любить по причине того, что я обязан любить. А могу ли я быть обязанным? То есть могу ли я вот обязан простить? Вот да. Вы говорите, обязан любить.
Обязан любить,
да, что-то простить. Такое?
Ну вообще обязан. Вот понятие обязанности возникает из наличия закона. Нет закона, нет обязанности.
Хорошо, а потребность? Ну, я вот могу, мне есть закон. Закон, там, по которому я не имею права убивать людей. Потому что если я убью, то меня посадят в тюрьму.
Это гражданский.
Да.
Вот, уголовный кодекс, гражданский кодекс.
И тем не менее, если я вам знаю о том, что были времена, то есть когда в каком-нибудь племени очень считалось праведным, правильным убить другого человека, врага. Потому что если я убью врага, значит, мне будет хорошо, у меня не будет врага.
Там такой закон, да.
Да, закон, верно. Закон.
Да, но мы-то человек выбирает законы. В данном случае мы же говорим о законе христианском. Угу. Вот. Можно опуститься и до закона какого-то племени, где врага еще надо съесть.
Да, надо.
Это будет просто хорошо, обязательно, да. Но мы-то говорим о другом совсем. Угу. И вот этот закон, действие этого закона как раз и говорит о том, что мы обязаны любить. По поводу обязанностей выглядит, конечно, шокирующе.
Шокирующе абсолютно.
Но на самом деле вот в исполнении закона всегда существует давление. Если вы исполняете гражданский закон, вы чувствуете это давление. Угу. То есть вас каким-то образом ставят вам рамки поведения вашего социального.
Причем...
В духовном законе ставятся рамки духовной рамки.
Но в гражданском законе мне говорят, что незнание закона не освобождает от его обязанности.
Ответственности.
Ответственности, это, простите, я говорю.
Это то же самое в духовном.
Простите, а разве написано где-нибудь, что если вот ты, значит, соответственно, не будешь исполнять... Ну, вот в Библии там ничего не написано.
Почему?
По этому
написано?
Поводу.
Написано. Да. О страшном суде написано, да. Помните?
Да, но книга «Откровение» все-таки это такая, как бы сказать, отдельная книга, тем более, что вот удивительно совершенно, но вот в православной церкви из «Откровения» на Богослова в годовом чтении нет ни одного момента. Мы ее не читаем в церкви.
Нет, я ссылаюсь на Евангелие от Матфея, на о страшном суде. А-а. Там просто говорится о том, что когда вы не накормили, не напоили.
А, да, либо сидели в тюрьме, да.
Да, в тюрьме, да. Да, вот, но об этом речь идет.
Но там нет, там замечательно совершенно.
Это, кстати, между прочим, это обязанности любви. Доктор... Он перечислен, кстати.
Хорошо, хорошо, но в этом случае, что там написано, значит, и когда был я в тюрьме, значит, соответственно, да, там не посетил, как я могу посетить человека в тюрьме? Ну, как, пойду в кресты и скажу, пустите меня, я должен посетить человека в тюрьме, что я должен сделать?
А вы знаете, вот у нас очень много людей сидит в тюрьмах, и, например, если вы вспомните, наверняка там... У троюродного какого-нибудь брата наверняка кто-нибудь сидел.
Угу. Ну-то да.
Да. Вы знаете, это я думаю, что в каждой семье есть.
А в Румынии вообще замечательно. Там да,
поэтому
люди...
всегда есть кого навестить. Вы знаете, вот мой дядя родной, значит, Михаил, он уже усоп, Царство Небесное, он сидел в тюрьме. Но я тогда был маленьким и не понимал, я не мог его навестить, он далеко сидел. Угу. Вот. Но, по крайней мере, посылки, я помню, мама собирала.
А, то есть, вот, соответственно, да. Это самое тоже, да, посылки
это... посетить. Да. Брат жены, вот тут тот же санепист усоп, он тоже, я помню, сам даже лично ездили, покупали вещи. Mm-hmm. Поэтому это вопрос всегда у человека найдется такие.
А молитва?
Это молитва вообще обязанность. Это обязанность человека. Особенно за кровных родственников. Mm-hmm. Вымаливать свой род, это вот, не знаете, это просто заботиться о будущем своих детей. Mm-hmm. Я вот прямо могу сказать. Когда говорим, что вот зачем молиться за прошлое поколение? Так это забота о своем будущем поколении. В Ветхом Завете написано же до седьмого колена.
Да. Ну, тогда в этом случае у меня еще один вопрос. А вот молиться за врагов. Вот, ну, я понимаю, что, понимаете, вот мне написано, да, в особенности надо.
Да, молиться. По поводу молиться за врагов очень важный момент. Вы знаете, у нас люди как-то не делят. Вот есть враги личные и враги Родины. Вот я как священник считаю, что вот молиться за личных врагов – это наша обязанность, а за врагов Родины молиться не стоит, с ними надо бороться.
И ну, то есть вот за террористов этого самого исламского государства?
Надо бороться с ними.
Молиться за них не надо?
Нет, а смысла нет, они являются врагами нашего Отечества.
То есть и молитва наша не…
Она бесполезна. Вот как… Пример, вы мне говорили, значит, можно ли молиться за язычников, да? И исторический пример, говорили, что один епископ молился за Трояна.
Да, за Трояна, да, Трояна. И отмолил его, и потом даже по благочестивой традиции сказал, Господь сказал ему, я прощаю Трояна, но больше такого не делай.
Да, это был Григорий Двоеслов.
Да, он говорит, да.
Да, и Господь ему сказал явно, что больше за язычников не молись.
Не молись, да.
Да, то есть он вымолил человека...
Причем за что ведь вымолил-то?
Троян был врагом христианства.
Да, врагом христианства.
Это, как говорят математики, исключение подтверждает правила. Это вот абсолютное исключение.
Ну, а? Там просто вот я добавлю, за что, почему молился. Потому что он во время одного из своих судов, там нищая какая-то женщина, что называется, судилась там, с какой-то, там, с каким-то богатым там, человеком, и он правильно рассудил. И эту нищую женщину он, значит, соответственно, нашел, что она права и так далее. То есть он совершил справедливый суд. И это настолько Григорий Двоеслова
поразило,
да, что он начал за него молиться.
Ну что ж.
Вот смотрите, какой интересный. Он нашел повод для того, чтобы его молитва стала сердечной. Я просто про это и говорю.
Вы знаете, что... например, для нас, вот, если строго судить, в соответствии с христианским вероучением, можно к язычникам отнести не только неверующих, но и людей, которые исповедуют буддизм.
Да,
в каком-то в ортодоксальном смысле, да, вот это язычники. Но вы знаете, среди буддистов есть настолько вот люди, которые которые родились за Отечество, которые любят эту Родину, которые считают ее своей, понимаете? И вот этот вот буддист, который похоронен и имеет нетленные останки, извините, забыл, как его звать, ведь я читал о нем, что это был один из таких, ну, хороших, отличных деятелей, который родился в государство, который был просто вот на стороне нашего царя и как бы делал все, чтобы это расцветало, эта Родина наша. Это вообще-то такая вещь сложная. И я бы, конечно, поступил так все же. Мы, как повторю, что я говорил, мы все же молимся за людей, как за личностей, и любим их как личностей. И поэтому я бы все же, в зависимости от ситуации, подходил вот конкретно, может быть, даже как это Григорий Довгислов, бы молился за язычников, если они нуждались в этом. Ну, по крайней мере, если попросили бы, честно говоря, вот Николай архиепископ Мирокийский, Чудотворец, молился за мусульман. Молился. Он помогал и молился. И не, это как бы не являлось каким-то нарушением. То есть, видимо, тоже такой же прием использовался. Находилось что-то доброе в человеке, и это доброе заставляло или позволяло человеку вымаливать этих людей. Я думаю, что это общий принцип.
Артём из Эстонии прислал сообщение. Добрый день. Проще любить мусульман вдали, чем братьев, которых видишь каждый день. Значит, от Иоанна 4:20-21. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
Доказательством любви Бога является любовь к брату. Это, кстати, вот абсолютно верно сказано, но вот это доказательством любви, конечно, Бога является любовь к брату.
Я просто говорил, как бы мой тезис именно заключается в том, что мы, скажем так, мы очень любим говорить о своей любви к Богу, но при этом не готовы любить брата своего. Вот в чем дело. То есть, когда мы едем, вот наша война, она начинается, как вот сегодня мы с вами до передачи говорили, она начинается в трамвае. То есть, вот этого история ненависти, история нелюбви, она рождается вот, как бы сказать, вот в таком, в быту. Как вот, опять-таки, у Маяковского было, любовная лодка разбилась о быт. То есть, вот как у нас вот, а трамвай наш разбивается очень много хороших этих самых. Я рассказывал, наверное,
да, этот трамвай, по-моему, внутри нас едет, понимаете? Ну, внутренняя устроенность. Тот трамвай, в котором происходят все эти вещи, он как раз начинается внутри человека.
Я еще одну сделал такую заготовку. Это мой любимый Льюис. Там есть совершенно потрясающая цитата. Я просто ее сейчас произнесу. Это называется произведение у Льюиса, называется «Баламут поднимает тост». Или предлагает тост, там два есть варианта названия. Значит, самое главное, что он там просто в этом училище, в котором готовят врагов человеческих мелких. Вот он такой большой, и поэтому он говорит следующую вещь. А теперь перейдем к самому приятному. Мне выпала честь предложить от вашего имени тост за самого Всенижнего и за наше училище. Наполним бокалы. И дальше. Но что я вижу? Что за дивный запах? Не ошибся ли я? Беру обратно мои слова. Несмотря ни на что, в наших погребах есть фарисейское, самого высшего сорта. Прекрасно, прекрасно. Нет, просто как в старое доброе время. Втяните этот запах, господа. Посмотрите вино на свет. Знаете ли вы, как его делают? Чтобы получился такой букет, загоняют в одну бочку фарисеев разного типа. Тех, кто особенно ненавидит друг друга, ненавидел друг друга на земле. Одни помешались на правилах, мощах и четках, другие на унылой суровости и мелких ритуальных отказах. Зато и те, и другие уверены в своей праведности. А разница между их воззрениями и тем, что, чего хочет враг, ну, это имеется в виду Христос, почти бесконечно велика. Живой в их вере была лишь ненависть, и другим исповеданием брань их благовествование, клевета их псалом. Как ненавидели они друг друга там, где светит солнце, насколько больше ненавидят теперь, когда соединены навеки. Очнувшись вместе, они так удивились, так разозлились, нераскаянная злоба так растравила их, что напиток поистине огненный. Такой, понимаете ли, темный пламень. Худо нам будет, друзья мои, когда исчезнет с земли то, что большинство людей зовет религией. Явление это поставляет нам прелюбопытнейшие, превосходнейшие грехи. Изысканный цветок нечестия растет лишь под сенью святости. Нигде не пожинаем мы столько, сколько на ступенях алтаря. Вот такое вот заявление.
Да, обличение неверующего священства.
В том числе.
Когда спросили одного из старцев, отца Иоанна Псково-Печерского, который, какая самая тяжелая вещь, он сказал, неверие священства. Вы знаете, это одна из парадоксальных вещей. Когда я поступал учиться в академию, один из старцев афонских сказал, может быть, тебе не надо туда идти, ты так веришь в Бога, ты можешь все потерять. Многие знания рождают многие скорби.
Да, да, это точно, это точно. Отче, я вас перебью, да. Просто сообщение от Вадима. А вы видели фотографии, как христиане защищали мусульман во время молитвы? Вот дело любви. Согласен, это было потрясающе. Это было в Египте во время вот этих вот столкновений, когда мусульмане защищали. И точно такая же история была, когда христиане окружали молящихся мусульман. Это, это удивительно.
Это истинная любовь.
Это вот так. Совершенно верно. И когда это вот видишь, это все, вот мне в этот момент всегда кажется, что это все должно быть не показано просто где-то в интернете, как это было распространено, а об этом нужно было кричать со всех колоколен и по всем телеканалам показывать. Но у нас это парадоксально совершенно, ведь... Наше общество, чем больше секулярно, чем больше по принципу наслаждайся и все позволено, тем лучше.
Тем более жестоким оно становится.
И поэтому неверующее священство берется именно отсюда. То есть, это не потому, что там лукавый взял там, и сделал чики-брики, и все. Он не творец, он не может ничего сотворить, он может только использовать. И поэтому здесь то же самое происходит. Потому что когда человек просто понимает, что ему не нужен Бог живой, а Бог мертвый, тогда, в общем, все нормально, все в порядке, и можно управлять. Вадим, спасибо большое, что вы напомнили нам об этой истории. Это, конечно, просто очень здорово. И, кстати, вчера был я у сербов из монастыря Живича, и там вспоминали мы с удивительным совершенно человеком, доктор наук, там рассказывал о том, что ведь большинство христианского искусства Сербии, почему в таком расцвете замечательном? По причине того, что ведь рядом все было уничтожено во время этих религиозных войн. И только, там прям совсем остались маленькие анклавы такого нормального, что называется, неизуродованного христианства. Поэтому и там-то все это дело сохранилось. Это тоже очень интересная штука. Продолжим разговор о любви. И, соответственно, тезис наш продолжает. Так, у нас еще есть сообщение, простите. Православный правозащитный аналитический центр называет пятидесятников и баптистов деструктивными сектами и призывает защищаться от этой, в кавычках, имеется в виду, заразы. Расскажите, где здесь любовь к ближнему, или православный не считает данной конфессии своими, своим ближними? Так, это Виктор пишет. спасибо большое. Я вам, да, я понимаю даже, про кого вы говорите. И здесь, в общем, какая вот какая сейчас история здесь возникает с этим именем. С ним были определенные, проведены определенные беседы, в которых объяснили, что нельзя так огульно вот,
называть. С кем?
Это профессор Дворкин, поэтому здесь, Виктор, наверное, его имеете в виду, напишите, если вы имеете в виду его. Вот, и, в общем, он сейчас пересматривает, что называется, свои позиции, во всяком случае, в общем пространстве.
Ну, что касается свои-не свои, вообще есть такое понятие, как границы церкви. Это понятие не географическое, а понятие духовное. И поэтому, значит, вот могу ли я считать, как православный христианин своими, вот как с точки зрения, ортодоксальной точки зрения, своими мусульман? Нет. Но они являются людьми, и я их люблю. Это вопрос разделяемый. Угу. Вот. Поэтому что он имеет в виду по слову «свои» и «не свои», я не понимаю.
Вот если... Но здесь, опять-таки, тут на эту тему, Виктор, если вы нам позволите, мы следующую передачу можем целиком и полностью посвятить.
О пятидесятниках, именно... да?
Нет, не только о пятидесятниках. Вообще, в принципе, о том, что здесь и обсуждается. То есть вопрос секты и вообще секторальности. Потому что когда мы говорим об этом, ведь откуда взялось слово секта? Это же просто сектор, имеется в виду, из такого, ну, общего пирога, что называется. Тут на эту тему...
Нет, мы сейчас... Сейчас... о сектах не будем говорить, потому что вопрос очень сложный.
Нет, сложный, да, но и... просто имеется в виду, что мы можем поговорить на эту тему в размышлении не такому, что я знаю, что можно назвать сектой, деструктивной сектой, ну, например, да, там, скажем, Муна, потому что там и так далее, отъем имущество, полное порабощение воли человека и так далее. Здесь, в общем, в принципе, понятны инструментарий, по которому можно определить, что такое вот именно вот деструктивная секта.
Да.
Это я, согласен. В общем, согласен, тоже я понимаю это. Более того, я, в общем, готов поговорить и на более общие вещи, тем более, что я очень долгое время работаю в христианской журналистике и, конечно же, общался в огромном количестве с представителями очень разных религиозных течений.
Да.
Вот поэтому здесь на эту тему мы можем поговорить. Так что, Виктор, понятно, что вот если мы ищем врага, мы его найдем.
Обязательно
найдем. Причем мы, более того, мы очень с большой радостью найдем этого, ну, опять-таки, радостью в кавычках, да, имею в виду, да. Найдем его еще и внутри православия, потому что мы очень любим, когда кто-нибудь не согласен с моим мнением, то этот человек, соответственно, просто...
О религиозных течениях давайте отдельно поговорим.
Да, конечно. Отдельно поговорим, но просто имеется в виду, что эта проблема не только там, нас, православных, и всех остальных, всего мира, потому что мы спасемся, а все остальные погибнут.
По поводу пятидесятников, конкретный пример, любим, не любим, да? Вы знаете, я свое личное переживание скажу, и поймете сразу же. У меня есть дача, и там есть сигнализация. Это вот приезжает организация, которая чинит. Но я всегда вызываю одного и того человека, женщину. Она чинит, она пятидесятница. И вы знаете, у нас такие хорошие отношения, вот, что я не могу сказать, что я просто вот, ну, я знаю, что она одинокая, у нее ребенок, я предлагал помогать, и когда она просит какие-то деньги там за выполненную работу, я всегда даю больше, потому что знаю, что ей нужно. Вот, и возвращаясь к своей вот теории, я всегда люблю человека в первую очередь, и вообще призываю любить именно так людей. Пятидесятник. Поэтому, если, конечно, этот пятидесятник говорит, нет, ты бросай, вот ты вот делай так, и начинает давлеть над моим сознанием и моей душой, я скажу, ну ты извини, у меня есть свой внутренний мир.
Вот. И наоборот.
Да, и наоборот.
Знаете, у нас в этом году, в июне месяце, проходила очень большая конференция по как раз именно вот апологический центр миссионерский апокалиптический центр Ставрос проводил, такой, у нас уже 45 минут, мы, в общем, осталось 3 минуты. Так вот, там тема конференции была такая, о миссии среди других религий, а лозунг был простой: «Бог есть любовь». И если мы будем общаться со всеми людьми с позиции, что Бог есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви, то мы каким образом мы можем вообще здесь как-то все изменить вот, и сказать: нет, любовь, она вот как-то избирательна.
И вот как раз вот вещи, которые объединяют, они разделяют, да, как-то что давайте разделим, они как раз и являются конструктивными и позитивными. И здесь рождается вещь.
Да, очень все. Ну, приходится нам, наверное, уже все-таки заканчивать. Остается у нас буквально, ну сколько там? А, нет, ну еще у нас есть 2 минуты буквально. Я хотел, значит, мы итог подвели, наверное, все-таки, но по поводу следующих наших передач. Я очень прошу наших дорогих радиослушателей оставлять свои сообщения у нас на сайте с тем, чтобы мы могли, может быть, какие-то темы, которые вы предлагаете этим темам дать больше времени и особо их разобрать. Ну и все, всего доброго, наверное. До свидания. Отче, попрощайтесь с нашими и благословите.
Благослови Господь, милости Божией вам, помощи. Учитесь любить друг друга.
Конечно, всего доброго, до свидания.